Ньютон открыл систему мира. Всего лишь. И с тех пор мы 300 лет живем в ньютоновском мире по его закону. И тот редактор молодой гвардии, хочешь не хочешь, живет в мире отвратного ему Исаака. За десятилетия советской истории накопились монбланы лжи, мифов, утаенных фактов. Потихоньку их раскрывают. То там, то тут появляются публикации. Недавно по телевидению показали фильм о Мао Цзэдуне и министре обороны Китая Линь Бяо, который готовил заговор против своего вождя. Происходило это в годы культурной революции. Линь Бяо действовал в сговоре с нашими органами. А у нас в это время распевали песню «Москва-Пекин», славили Мао, цвела советско-китайская дружба. Однако Мао проведал о заговоре и уничтожил своего министра обороны вместе с его женой. Фильм высветил страшную подоплеку того нашего братства с Китаем. Не полностью открылось, но кое-что достаточно трагичное и подлое с обеих сторон. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг. Вполне уместны эти пушкинские строки. Гомеопатическими порциями мы получаем правду, запоздалую на десятилетие. Историки выдирают ее с трудом из архивов. Сведения полувековой давности все так же под замком. 60 лет прошло, и только сейчас усилиями героическими появляется кое-что сквозь зубы о потерях, о том, как на самом деле началась Великая Отечественная, та война, что вел народ. Все было завалено чудовищным враньем. Сочинили про коварную внезапность Гитлера, про преимущество в технике, в численности дивизий, чего только не наврали, лишь бы оправдать бездарность наших военачальников, преступные потери. Поколения прожили в стране мифов. Миллионы солдат полегли не только за родину, сколько во имя амбиций бездарных полководцев. Из напрасных жертв они соорудили себе славу и памятники. Страна никак не может выбраться из трясины лжи. Архивы недоступны. Армейские начальники за всех сил секретят прошлое. Особенно советское, словно свою постыдную родословную. С трудом удается публиковать крохи, ничтожную часть, хотя уж прошли все мыслимые сроки хранения. Ушли из жизни все участники, все свидетели преступной нашей истории. А все равно страх не снимает запретов. Что мы знаем о трагедии Катыни? Почти ничего. И по большей частью из иностранной печати. Что знаем про депортацию советских народов? Как она происходила? Какие обвинения предъявляли калмыкам, чеченцам? Как готовили ленинградское дело? А как судили командующих авиации? За что расстреляли Берию, Власова, Мирхольда? Меня уверяют, что во времена античности любви, как чисто духовного чувства, не было. Она родилась поздней. В Древнем Риме, например, царило желание, то есть эротическое начало, чисто сексуальное влечение. Ссылаются при этом на такого автора, как Овидий. При внимательном чтении того же Овидия возникает чувство поклонения, восторга перед красотой и совершенством женщины. Оно куда ближе к любви, оно скорее следствие любви, все ее приметы. Любовь, влечение, выбор имеют и чувственное начало, и проводить здесь четкую границу довольно трудно. Однако, читая науку «Любить» Овидия, убеждаясь, что автор рассказывает о своей науке отнюдь не только как о приемах овладения женщиной. Сладострастие присутствует в его книге. Оно сопровождает чувства более серьезные. Снискать доверие нетрудно. Всякая женщина считает себя достойной любви. Часто, однако, прикидываясь влюбленным, влюблялся не на шутку, часто, начиная с притворства, кончал серьезно. Овидий рассказывает, каким искусством можно удержать при себе Бога любви? Разве это не задача всех влюбленных? Самая духовная часть любви, любви платонической, мечтает продлить себя. У Стендаля есть большая книга о любви, где он подметил процесс, который я обозначил термином кристаллизации. Это процесс возникновения и роста любви. Даже внезапная любовь все-таки требует какого-то процесса. Он сопровождается целым рядом открытий. Чувство любви растет. В любимом существе находишь все новые и новые подтверждения выбора. Открываются новые совершенства. Начинает нравиться голос, смех, жесты. Это все подтверждает чувство. Вот этот процесс, который Стендаль называет кристаллизацией, мне знаком. Надо признаться, что остальные рассуждения автора на тему любви меня меньше привлекали. Но вот процесс кристаллизации подтверждался. Конечно, чистое желание никак не связано с любовью. Более того, мужчина, удовлетворив свое желание, уходит, не оглядываясь, а часто даже испытывает какое-то раздражение или недоброжелательство к женщине, которая доставила ему это наслаждение. Словно он злится на свою слабость за то, что уступил своему чисто физическому желанию, словно сознает порочность совершившегося. Это злость за свою слабость и зависимость, унизительную зависимость от физиологии. Любовь, она увеличивает чувственное наслаждение, украшает его. И она-то дает, допустим, мужчине совершенно иное чувство. Радость обладания, победы, осуществления. Она создает какую-то новую прелесть любви. Более того, даже счастье в этой любви. Именно тогда сливаются чувственные и духовные начала любви. Это счастье обладания друг другом. В любовном акте торжествует именно чувство обладания. Об этом писали многие, и можно считать это общим положением, но это никогда не бывает общим, это всегда очень индивидуальное чувство, потому что оно связано у него с личностью женщины, у нее с личностью мужчины. Любовь раскрывает прежде всего личность. Если мужчина удовлетворяет чисто физическое желание, это происходит без особого разбора. Конечно, хочется помоложе, посвежее, покрасивее, и все же здесь нет ничего похожего на счастье находки. Вот эту неразборчивость я наблюдал всю войну на фронте, да и потом. В какой-то мере, мне кажется, гораздо меньше было это у женщин. Я вспоминаю то, что произошло со мной во время отступления нашей части у Лужского рубежа летом 41-го года. Это был какой-то населенный пункт, уже не помню, как он назывался. Может, даже я и не знал никогда этого названия. Мы получили приказ оставить его на следующий день. А вечером, успев помыться в бане, я сидел, пришивая воротничок, когда подошла хозяйская дочь, девица лет 18, присела рядом и через несколько минут нашего разговора призналась мне, что хочет, просит меня, как-то она интересно выразилась, чтобы я с ней сделал то, что иначе с ней сделают немцы, когда придут. Помню, к нам мучилась в поисках более деликатной формулировки. Сказала, что она девушка и что она больше всего боится забеременеть от немцев. Я помню, как я испугался. Стал всячески отнекиваться. Но вспомнилось мне это сейчас, потому что я был для нее лишь средством, потому что не было никакого чувства, а был лишь страх. Я позорно бежал, и интересно, что это ощущение мужского стыда было куда более сильным чувством, чем горечь нашего отступления. Позже я иногда спрашивал себя, прав ли я был, что с ней стало, и было ли какое-то другое, может быть, более порядочное решение. Существует ли какое-то различие в любви мужчины и женщины? Наверное, состоит оно в том, что женщина хочет любви навсегда. Любви надежной, прочной, древний инстинкт будущей матери, потребность иметь защитника, кормильца. А мужчины, честно говоря, это скорее желание безоговорочного обладания, ревнивого требования признания своего превосходства. Является ли любовь, как часто считают, счастливой находкой двух половинок? В каком-то смысле да. Ни у Стендаля, ни у кого другого я не нашел разгадки вот этого первоначального момента, когда он или она вдруг обнаруживает свое внезапно вспыхнувшее чувство. Откуда оно обрушивается? С чего? Именно к ней, именно к нему. Казалось бы, из особого повода, от какого-то взгляда, слова. Бог весть, как оно появляется и овладевает душой, и распространяется.